В эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 12 июля. В студии с вами Егор Устинов и Александр Лащенко. И в следующий час поговорим вот о чем, в частности. Без админресурса, но с Фейсбуком. Чем нынешняя избирательная кампания на Донбассе стала особенной? Чему премьер Молдовы хочет научиться? И кому министр оккупированных территорий Украины выдал квартиры? Ну и мы продолжим сегодня уже вчера начатую такую тенденцию, если угодно, такой мини-проект в рамках радио «Донбасс Реалии». Дебаты о будущем Донбасса с представителями партии, которые хотят оказаться в новой Верховной Раде 9-го созыва. Выборы, как известно, будут состояться уже буквально через 9 дней, 21 июля сего года. В этот раз гостями студии радио «Донбасс Реалии» будет представитель партии Юлии Тимошенко «Батьковщина» Алексей Рябчин, депутат нынешнего созыва Верховной Рады. И представитель партии господина Смешка «Сила и честь» Ольга Романюк. И эфирный телефон к вашим услугам, друзья. Задавайте свои вопросы господам Рябчину и Романюк, набрав номер 0800-300-403.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну а пока о свежих новостях расскажет мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста.
Приветствую. Полиция Донецкой области открыла уголовное производство в связи с гибелью мирного жителя в селе Чермалык. Уголовное дело открыли по статье «Теракт». Накануне вечером штаб операции объединенных сил сообщил о смерти 49-летнего гражданского в селе Чермалык в Донецкой области в результате артиллерийского обстрела боевиков. Мужчину госпитализировали, однако впоследствии он умер от травм, полученных во время обстрела. Напомню, что в результате боевых действий на Донбассе, по оценкам ООН, по состоянию на 31 декабря 2018 года погибли 13 тысяч человек. Один украинский военный погиб, двое ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В группировке ЛНР, в свою очередь, утверждают, что вооруженные силы Украины 3 раза нарушили режим тишины. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка и Докучаевска. Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин накануне вечером провели впервые телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, разговор был ознакомительным и носил прагматический характер. Обсуждались вопросы урегулирования ситуации на востоке Украины, совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. По словам Пескова, достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов. Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий завершил последнее пленарное заседание 10-й сессии текущего состава парламента. В конце заседания он напомнил, что сегодня последний день работы народных депутатов 8-го созыва в сессионном зале. Напомню, что Верховная Рада 8-го созыва была избрана на внеочередных парламентских выборах осенью 2014 года. Очередные выборы парламента по закону должны были состояться 27 октября 2019 года, но новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады в день своей инаугурации. Внеочередные выборы парламента Украины состоятся 21 июля. Запрещенный в Украине телеканал «Россия-1» намерен провести телемост «Надо поговорить». В пресс-службе медиахолдинга ВГТРК «Интерфаксу» сообщили, что телемост будет не политическим. Участие в эфире примут деятели науки, кино и спорта, а также, цитата, «обычные люди из России и Украины, которые будут говорить по скайпу». Ранее телеканал «Россия-1» и украинский «Ньюс Ван» объявили о проведении телемоста. Ряд украинских политических сил и их лидеров выступили с критикой такого проекта, а президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост опасным пиар-ходом перед досрочными парламентскими выборами в Украине. Напомню, что телеканал «Ньюс Ван» принадлежит депутату Верховной Рады Украины Тарасу Козаку, который является соратником кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука. И по прогнозам синоптиков, завтра, 13 июля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 15, днем от 21 до 24 градусов тепла. В воскресенье на Луганщине и Донеччине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура ночью от 11 до 14, днем воздух прогреется до плюс 25.
На
«Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать с этой минуты слухачей Громадського радіо, которое присоединяется к эфиру радио «Донбасс Реалии». Уже скоро начнет работать наш бесплатный эфирный телефон, номер которого 0800-300-400-3 с гостями студии народным депутатом Алексеем Рябчиным, кандидатом депутата уже новой Рады по списку Игоря Смешка. Номер 6, кстати, в списке Ольга Яроменюк. Мы будем говорить о том, как можно, скажем так, вернуть Донбасс, вечная тема вот последних лет, и что об этом думает, собственно, политическая сила, сила и честь, которую представляет госпожа Романюк, и батьковщина Юлии Тимошенко, которую, в свою очередь, представляет Алексей Рябчин. Набрав этот номер телефона 0800-300-403, вы можете напрямую обратиться к нашим гостям в студии, которые к нам присоединятся буквально минут через 10.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну а по каким темам? Премьер-министр Молдовы Майя Санду посетила Киев и встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мой коллега Виталий Портников взял для Радио Свобода эксклюзивное интервью госпожи Санду. Она рассказала, о чем вела переговоры с украинским лидером, какую помощь Кишинев хочет получить от Киева и может ли Украина что-то взять из молдавского опыта урегулирования конфликта для урегулирования на Донбассе. Но молдавский опыт — это, конечно же, проблема Приднестровья, об урегулировании которой пока очень тяжело сказать через более чем четверть столетия после начала этого конфликта на территории Молдовы. Итак, фрагмент программы «Ваша свобода».
Здесь, в Киеве, очень часто можно услышать и у политиков, и у журналистов, и у обычных людей. Ну, давайте мы завершим войну, и у нас будет какое-то время, как Приднестровье в Молдове. Там не стреляют, действительно, не стреляют. Там люди ездят из одной части страны в другую, ну пусть там называется республика, но они могут спокойно ездить из Тирасполя в Кишинев, из Кишинева в Тирасполь. Нет войны. Есть два правительства на одной земле, но это не мешает простым людям жить. Вот в самом деле не мешает.
Проблема в том, что это какое-то время, у нас длится уже 30 лет, почти 30 лет, и непонятно, сколько еще будет длиться. Да, у нас был этот soft approach, как мы говорим, мы делали все, что мы могли в Кишиневе для того, чтобы люди там чувствовали себя хорошо. Мы включили Приднестровье в формат урегулирования, у нас называется 5+2. Но, к сожалению, мы не пришли к, мы не нашли политическое урегулирование, и непонятно, опять же, когда это произойдет. Так что я считаю, что вам нужно еще искать эти методы. Я не считаю, что пример Приднестровья хорош для вашей ситуации.
Вот когда вы говорите о коррупции, которая объединяла руководителей Приднестровья и молдавские власти, представители молдавских властей, значит ли это, что возник некий коррупционный симбиоз за эти десятилетия?
Конечно. Люди в Кишиневе зарабатывали там деньги вместе с теми в Тирасполе. Если бы не было участия Кишинева, то эти коррупционные схемы, большинство из них не смогли бы происходить. А режим там смог продержаться так долго, включая, потому что были эти деньги из коррупционных схем.
Ну тогда объясните мне такую вещь, которую действительно трудно понять. Россия заинтересована в том, чтобы этот приднестровский режим существовал. Россия дает им деньги на существование, в том числе на выплату пенсии гражданам на этой территории. Россия прощает им долги за газ, фактически на вашу страну нам пытается их возложить. И одновременно Россия содействовала тому, чтобы возникла ваша коалиция. Они работали с вашими партнерами-социалистами, которые не соглашались на это объединение. Почему?
Ну, мы можем только спекулировать, какой интерес был у России, чтобы была создана эта коалиция. Да, официально все говорят, что эта коалиция нужна для деолигархизации страны. Но исходя из предыдущего опыта, когда мы знаем все политические партии, которые работали вместе с демократами, с партией Плахотнюка, которые создавали коалиции с партией Плахотнюка, все эти партии умерли. Наверное, было и это принято во внимание, что если социалистическая партия сделает коалицию с Плохотником, то от нее ничего не останется. Но, с другой стороны, было бы очень плохо и для граждан Республики Молдова, потому что коррупция, потому что антидемократические меры бы продолжались, потому что люди бы уезжали, и уезжали люди, которые верили в демократию, люди, которые хотели жить в свободной стране. А для нас это очень большая проблема.
Полная версия интервью с премьер-министром Молдовы Майей Санду смотрите и слушайте на YouTube-канале Украинской службы «Радио Свобода» и на сайте «Радио Свобода». Меньше используются админресурсы, больше соцсети. Таковыми являются особенности парламентской избирательной кампании на Луганщине. В регионе выборы будут проходить в 6 округах, кроме партий. Тут также будут избираться, конечно же, как и во всей Украине, мажоритарщики. На 6 мест в Раде по одномандатному округу претендуют 132 кандидата. Кроме агитации в интернете, активно используются и более старые, обычные методы борьбы за избирателя. Не собираются ли люди идти? Собираются ли люди идти на выборы после такой кампании? Узнавал мой коллега Алексей Виноградов.
На Донбассе явка будет меньше, чем в других регионах, говорит директор фонда демократической инициативы Ирина Бекешкина. По ее словам, если в целом по Украине 50% опрошенных рассказали, что они обязательно придут на выборы, и еще 30%, что скорее всего, то на Донбассе обязательно придут 20%, и около 40% опрошенных сказали, что скорее всего. Достаточно высокой, чтобы пройти в парламент, электоральной поддержкой на Донбассе пользуются фактически только три политические силы. Оппозиционная платформа «За жизнь» 28%, оппозиционный блок 12% и «Слуга народа» 13%. Остальные партии имеют меньше 5% поддержки избирателей. Тем не менее, электоральное настроение в регионе продолжает постепенно меняться, говорит Ирина Бекешкина.
Буквально 80% было у партии в регионе в свой час в 2012 году. Вот. А сейчас, бачите, оно так потроху распределяется, там по 3%, там и «Батьківщина», и «Європейська солідарність», там і громадянська позиція, ну, але воно так роздрібняється. Ну, 28 – це ж не 80. І навіть якщо скласти, то буде там 40 разом там всі ці опозиційні. Вже не 80.
По мажоритарным округам исследования не проводились. Сама борьба в округах Луганской области ведется по нескольким направлениям. Например, в половине округов есть кандидаты-клоны. В 106-м округе сразу два кандидата с фамилией Фурман, в 107-м – 4 рыбалки, а в 113-м округе – 2 Курилы и 3 Струка. Как сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины, использование кандидата-клонов на выборах является манипулятивной технологией, цель которой – отобрать голоса у более рейтинговых кандидатов. Также среди кандидатов в народный депутат от Луганщины есть 4 человека с фамилией Зеленский. Арсенал работы с населением кандидатами используется широкий. Это и встречи с избирателями. Многие кандидаты проводят бесплатные концерты, приглашая известных в Украине музыкантов. Активно используются для агитации эфиры местных телевизионных и радиоканалов, а также интернет-СМИ. Один из трендов этих выборов – использование для агитации социальных сетей, говорит гражданский омбудсмен по защите прав избирателей гражданской сети «Опора» в Луганской области Сергей Кошель. Также из особенностей этой предвыборной кампании – уменьшение использования административного ресурса. Если до 2014 года он использовался практически повсеместно, то сейчас его меньше. Сергей Кошелев связывает это с более активной работой полиции. Если говорить о нарушениях, то чаще всего представителями опоры фиксируются агитационные материалы без исходящих данных. Также распространен непрямой подкуп избирателей, раздача сахара, очков, внедрение каких-либо социальных услуг.
Социальный автобус запущенный, тоже одним из кандидатов. Мы об этом писали заявление, полиция там разбирается. Социальный хлеб, это тоже можно говорить как о непрямом подкупе избирателей. До избирательной кампании ВОШ не было этого социального хлеба, он во время избирательной кампании появился.
Также есть кандидаты, которые пользуются статусом нардепа. Встречаются сообщения, что по инициативе такого кандидата были выделены деньги, например, на строительство детской площадки. Всего за период парламентской кампании полиции Луганщины было зарегистрировано 155 сообщений граждан о возможных нарушениях. Как сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции администрации Луганской области. По результатам проверок 8 фактов внесены в единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство. По 21 сообщению составлены материалы об административных правонарушениях. По одному из них уже есть судебное решение, где на правонарушителя наложен штраф. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, разговор в прямом эфире. Продолжаем уже начатую вчера вот эту вот практику, скажем так, в эфире Радио Донбасс Реалии, такой мини-проект дебата о Донбассе перед парламентскими выборами, которые буквально состоятся через 9 дней, уже 21 июля сего года. Сегодня у нас гостями студии прямого эфира являются представители двух политических сил, которые, если верить социологам, имеют реальные шансы пройти в новую, 9-го уже созыва Верховную Раду. А именно, представители партии Игоря Смешка «Сила и честь» Ольга Романюк. Приветствую вас. Сразу отмечу, что, конечно же, мои уважаемые гости прекрасно владеют украинским языком, но поскольку определенная, немалая часть аудитории слушает нас на временно оккупированной территории Донбасса, потому мы будем общаться сегодня на русском языке, и в том числе со вторым гостем студии, представителем партии Юлии Тимошенко «Батьковщина» Алексеем Рябчиным, 32-м номером в списке уже, вот, который претендует на то, чтобы оказаться в Верховной Раде 9-го созыва «Батьковщины». Приветствую вас, Алексей.
Добрый
тем более,
день
как уроженца
всем.
Города Мариуполя, учившегося в Донецке.
Мариуполь,
и так... Да, видите, весь Донбасс почти.
Да.
0800-300-403, вы, друзья, имеете возможность стать тоже активным участником нашей дискуссии. Свои вопросы адресовав нашим гостям и свое мнение высказывая по поводу, действительно, как вернуть Донбасс. Тема, которая уже более 5 лет остается, мягко говоря, актуальной. Разговора много, популизма достаточно, но вот действительно, какие есть реальные пути возвращения оккупированной территории Украины. Вот об этом и будем говорить. И мой первый вопрос госпоже Романюк. Вот сила и честь. Какой путь возвращения Донбасса является, с одной стороны, наименее, скажем так, жестким для Украины, наименее таким драматическим, с другой стороны, действительно эффективным, на ваш взгляд?
По мнению политической партии «Сила и честь», у нас нет другого пути, как вернуть Донбасс. И это первый путь, очень важный для нас, это возвращение, восстановление мира на Донбассе. Только восстановив мир, мы можем говорить потом о нашей второй составляющей нашей программы, которая касается Донбасса, это восстановление экономического развития, решение гуманитарных вопросов, решение экологических вопросов и так далее. Как остановить мир? Как восстановить мир? Нам очень сегодня прискорбно говорить о том, что за 5 лет, которые вот прошли в нашей жизни,
более пяти лет,
эту тему немножечко как бы заговорили. Просто они сейчас в международной арене практически уже не хотят говорить, они вроде бы забыли. Нам это очень печально, очень прискорбно, потому что мы переживаем эту проблему, и мы понимаем, в каких невероятно сложных условиях сейчас проживают жители оккупированных районов Донбасса. А можем ли мы полагаться на санкции, которые мировая общественность возлагает на, может, возложить на Россию?
Уже возложила, слава богу, пока продолжает.
Да, но мы не верим в санкции, потому что это очень сложно. Да, это сложно в решении. Россия не боится санкций. И мы видим последнее решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о том, что России разрешили вернуться в зал, решили участвовать в заседаниях и просто дали красную дорожку, простерили, пожалуйста, возвращайтесь. И нам очень это печально и очень неприятно. Поэтому, по мнению нашей партии, партии «Сила и честь», мы должны становиться сильными, расстраивать сильную экономику, иметь сильную армию, сильную дипломатию, сильную информационную политику. Потому что мы понимаем, жители оккупированных районов Донбасса и те, которые не под нашей, на неподконтрольной территории, они имеют совершенно другую информацию, неправдивую информацию о том, как развиваются события в нашей Украине. И если позволите, еще одно.
Да, конечно.
Один вопрос, который очень важен. Если мы говорим о том, если санкции не работают, если мы не можем полагаться только на то, что России кто-то будет ограничивать в чем-то, да, пытаясь вернуть нам наши территории, мы не верим также ни в санкции, ни в минский формат. И единственным путем выхода из сложившейся ситуации, единственным мирным, не мирным, а реальным путем решения ситуации на Донбассе, мы считаем формат Будапештский. Вы помните, что был подписан Будапештский меморандум, в соответствии с которым Украина отказалась от своего ядерного арсенала. Мы были третьим ядерным государством в мире. Мы отказались, поверив странам-подписантам этого соглашение о том, что они будут обеспечивать нам, гарантировать территориальную целостность и безопасность. Этого не произошло. И нам очень удивительно, почему за последних 5 лет никто не обратился к механизму Будапештского формата. Ведь мы знаем, что Минский формат, он практически не работал с конца 16-го года. То есть мы как бы политически вопрос заговорили, мы его там очень в дальний угол просто отодвинули, и мы не решали эти проблемы. Поэтому для того, чтобы восстановить мир в Донбассе, для того, чтобы вернуть нам оккупированные территории, мы полагаемся, наши силы, наша партия, партия «Сила и честь» полагается на Будапештский формат. И мы уверены, что мы сможем решить этот вопрос.
Хорошо, Алексей Рябчин.
Тот же вопрос.
Конечно же.
Как мы вернуть делаем Донбасс?
Да.
5 лет разговариваем, как вернуть Донбасс. 5 лет много чего происходит, но только Донбасс не возвращается, Крым не возвращается, заложники наши не возвращаются, в Минск люди ездят, в Нормандию летают, и ничего не происходит. Институционализируются там те люди, которые называют себя так называемые ДНР, ЛНР, происходит экспансия российского капитала, российского бизнеса, люди выезжают, край наш родной деградирует, и это все очень-очень-очень печально. Что мы предлагаем? Во-первых, я бы начинал бы говорить с вопроса реинтеграции людей. Человеческий аспект, наиболее важный аспект. Мы можем рассказывать кучу всяких вещей про форматы, про еще что-то. Люди. Что, например, сделала Верховная Рада, что смогла? Я положил на это, ну, 2 года деятельности Верховной Рады. Единственное, что могли сделать для людей, которые на оккупированной территории, мы приняли закон про переселенные вузы Донбасса. Сюда переехало 17 вузов. Я являюсь доцентом Донецкого национального университета, который сейчас в Виннице. Мы закрепили, дебюрократизировали, закрепили за ними статусы национальные, которые не нужно каждый год переподтверждать. То есть мы убрали с них кучу бюрократической бумажки, работы, чтобы они занимались развитием, чтобы они боролись за абитуриента наравне с украинскими другими вузами, которые, ну, в неравных условиях, потому что они в своих помещениях, которые они там годами, столетиями. И де-факто мы разрешили детям из оккупированного Крыма, Донецка и Луганска без ЗНО, если они не смогли его сдать, поступать в эти переселенные вузы. Мы по 1500-2000 детей, наших украинских детей, которые не виноваты в том, что война, то, что они там родились, и там они все время жили, и сейчас под минами, под этой информационной такой оккупацией, пропагандой, как Ольга правильно заметила, что там не знают много чего происходит, мы забираем их сюда, у них здесь есть будущее. И люди звонят и говорят, единственное, что Украина смогла сделать, мы тут остались, у нас там бабушки, дедушки, у нас тут квартиры, дети, у нас есть будущее. Вот начинать надо с реинтеграции людей. Много нам пройдет этапов. Вначале, естественно, должна произойти реинтеграция территории, чтобы наши войска стоят на границе, наши, миротворческие, неважно, происходит реинтеграция территории. Это сложный политический процесс, можем говорить о неудавшемся Минске, неудавшемся нормандском формате, могут его пробовать сейчас оживить, посмотрим, что с этого будет. Есть какие-то намерения господина Зеленского, вчера мы разговаривали с новым кандидатом на главу МЗС.
Пристайко.
Да, Пристайко, которого есть очень большое уважение, мы видим желание.
Вы лично присутствовали, да?
Он приходил к нам на фракцию «Батьковщина», потому что...
И вот, кстати, ваше мнение, ваше впечатление.
Очень позитивно. Я его знал еще как посла НАТО, я его еще знал по другим, как он работал замминистра иностранных дел. У меня очень позитивные характеристики о данном кандидате. У нас был разговор где-то там минут 10-15 на фракции, потому что так принято, если есть назначение, должен человек прийти на фракцию, представить свою точку зрения. У нас так было позитивно, стало еще более позитивно. Есть намерение, он, кстати, сегодня влетел как раз вот в нормандский формат перезасновывать. Да? Посмотрим. Если получится, это будет прогресс. Но надежда умирает последней. И мы, если говорить о формате, то Юлия Тимошенко еще на президентских выборах предлагала формат «Будапешт плюс». Почему Будапешт?
Близко, кто Ольга Романюк сейчас сказала, нет?
В чем отличие? То есть «Будапештский формат» – это Великобритания, это США, это Россия, это Украина. То есть на 4. Да? Потом еще присоединились, да, Китай, присоединились к этому Франция. Вот это вот как раз почему плюс, что же здесь плюс? Германия нет подписантом Будапештского формата, но они очень много чего сделали, канцлер Меркель, у них есть институциональная память, они прекрасно понимают, что. И там еще вот почему Будапешт плюс, потому что не было 20 лет назад ЕС как образование, но мы считаем на уровне как раз директората, международного директората, который возглавляла Могерини, сейчас у них там новая смена власти, власти. Вот как раз там и должно присутствовать ЕС. И тогда мы будем видеть, что у нас ЕС как сообщество стран, у нас есть лидеры ЕС, да, Франция, Германия, которая много чего сделала. У нас есть США и есть Великобритания, которые сильные дипломаты. Есть Россия и Украина. И мы, когда садимся за таким форматом, мы посмотрим, во-первых, если Путин не придет на такой формат, да, он не захочет понимать, да, мы посмотрим, когда сидят
может
лидеры,
приехать, но ничего не
лидеры, лидеры таких сильных стран, и мы посмотрим, как не будет решаться вопрос. И я тут не позволю себе не согласиться с тем, что санкции не работают. Очень работают. Очень работают, поверьте, когда во всех делегациях, когда российская делегация пытается отменить эти санкции, надо более точечно по этим санкциям работать. В чем есть проблема? Западные политики боятся, чтобы санкции не вредили российскому народу. И есть предположение, как эти санкции усилить. Санкции по Nord Stream. Для них это очень болезненно. Сколько лоббистов, чтобы США не вводило санкции на Nord Stream?
Но об этом пока
санкции
речь не идет.
На детей олигархов.
Именно насчет Nord Stream 2.
Работаем. Над этим работаем. Еще посмотрим, что там будет. Законопроект зарегистрирован. Прошел комитет международных отношений уже в США. И он...
Проамериканский.
Да, проамериканский. И бипартийная есть у них поддержка. Санкции нужно вводить и дальше, и предлагать нашим коллегам. Против ближайшего окружения Путина, против их детей, жен и прочее. Потому что у них богатства много, а если они его тратить в России будут... Они на Западе очень...
Сейчас
бы
я вам слово предоставлю. У нас
нет,
просто...
один комментарий. Да, извините, если они работают, да почему до сих пор территории Донбасса оккупированы? В чем они работают? Где результат конечный, который мы возлагаем?
Они должны быть усилены, мы про это должны говорить. А работают они, мы же видим, что дальше они пока что не идут. А если бы санкций вообще бы не было, то бы это была бы вседозволенность. А так санкции не позволяют российской экономике развивать газодобычу, не позволяют им развивать свой военно-промышленный потенциал. У них, например, они не могут сделать самолет, потому что у них детали там из Германии или еще. То есть санкции там работают.
Я думаю, что вы со мной согласитесь, Алексей, в том, что полагаться только на санкции, как бы они там не работали точечно, не точечно, невозможно. Необходимо все-таки восстанавливать нашу страну, восстанавливать экономику, делать сильную именно экономическое
развитие. Что мне у вас понравилось,
именно это сильная
действительно...
армия, информационную политику развивать надлежащим образом, особенно на оккупированных территориях. И постепенно, но неустанно идти к нашей главной задаче, это все-таки реинтегрировать эти области к нам и приостановить войну. То есть оккупированные территории должны быть территорией Украины.
Что мне у вас понравилось и с чем я полностью согласен, и 5 лет мы в Батьковщине эту точку зрения ставим, мы должны быть сильными. Мы не должны зависеть от международных наших партнеров, партнеры, да, но полностью, когда мы только зависим от наших коллег, это такая немножечко внешнее управление.
У них может создаться впечатление, что им больше надо отстаивать интересы Украины, нежели самой Украине.
100% никто о нас не позаботится, кроме нас самих. Поэтому
спасибо
здесь
большое.
Мы с вами абсолютно согласны.
Напомню, гостями студии прямого эфира Радио Донбасс Реаль являются кандидаты народные депутаты по спискам политической силы Игоря Смешка, «Сила и честь», Ольга Романюк, 6-й номер в списке «Силы и чести», и народный депутат нынешнего созыва, претендент на то, чтобы быть депутатом уже созыва 9-й Верховной Рады от партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко, Алексей Рябчин, 32-й номер избирательного списка. У нас в приоритете слушатели, пожалуйста, один из них или одна. Добрый вечер, имеет возможность заадресовать свой вопрос нашим гостям.
Добрый вечер, меня слышно?
Да, пожалуйста.
Я из Донецкой области, с подконтрольной территории Украины. Ну, за партию Смешка, «Сила чести», ну, я не знаю ее, ну, как-то такая молодая политическая сила. То, что они говорят, на данный момент не нравится. Тут проблема, ну, а вот у меня вопрос о Батьковщине. Скажите, вы уже 5 лет у власти, вы говорите, прекратим войну, прекращать. Чего вы не прекращали 5 лет? Вы только говорите об этом. Вы только говорите. Вы обвиняете других, ничего при этом не делаете. Я был в партии Батьковщины здесь, ну, в своем городе, в городе Курахово. Извините, кроме того, что приезжали с Мариуполя и говорили, пиарить партию, больше ничего не происходило. Я был в этой партии. Когда вы говорите какие-то правильные вещи, красивые, это все блеф. Я был в этой партии, я видел, что происходило. Во-вторых, вы говорите, санкции вредят России. Ну, конечно, они Дебальца у нас забрали, пол Донецкой области забрали. Они так классно вредят. Сегодня Турция купила С-400 в России. Это вредят санкции? Да ничего санкции не вредят. Европе санкции устраивают так, чтобы это не вредило ни им, ни России. Вся Европа, все видно.
Просто да. Ну, Алексей Рябчин имеет возможность вам ответить. Пожалуйста, Алексей.
Я могу сказать, что во время выборов очень часто появляются разные вещи, и разные работают люди против кандидатов, против политических сил. Хотя, с чем я согласен, у нас были определенные проблемы именно в Курахове. Были люди, которые были отстранены от власти.
Батьковщина.
Да, в Батьковщине, да. И всегда, когда кого-то, ну, людей какие-то есть там внутрипартийные конфликты, они вылезают наружу и очень во время особенно выборов пытаются донести информацию негативную. Но то, что нужно налаживать отношения в партии Батьковщины в Донецкой области, я с вами полностью согласен. Есть определенные проблемы. Кадровые решения были приняты и уволены некоторые люди, которые в том числе позорили честь партии и действовали такими методами, которые не нужно. После президентских выборов, я очень надеюсь, что после парламентских выборов у нас начнется, ну, скажем так, второе дыхание партии «Батьковщина», в том числе и в Донецкой области, поэтому спасибо за сигнал. В том числе по санкциям. Дебальцево случилось до санкций, это раз. То, что Турция покупает российские бомбардировщики. Дебальцево
15-й год, февраль, это же уже да. Некоторые этапы западных санкций после сбитого Боинга еще в июле 2014 года уже действовали
и потом
против
еще
России.
Были, и потом еще были новые санкции. Значит,
так.
Но касаемо Турции, да. У Турции после того, как два года назад там была попытка переворота, назовем
уже так.
И турки считают, что эта попытка переворота инспирирована Америкой и теми людьми, которые там, и долго этот переворот готовился. У Турции такой небольшой крен от Америки, от закупки американского оружия, они там диверсифицируют. Mm-hmm. То есть это международная политика, это совсем немножечко, ну, не
да,
совсем,
возвращаемся к Донбассу.
Разные вещи. А если касаемо Донбасса и тех вещей, что мы там только говорим, политика работает таким образом. Сколько у тебя есть депутатов, столько, настолько ты влияешь. В фракции Батьковщины находится 20 депутатов, и мы не можем влиять на международную политику.
Вы согласны с утверждением нашего слушателя, что вы...
Президент
Алексей,
и министр иностранных дел.
Батьковщина была провластной силой или нет, насколько я понял нашего слушателя?
Батьковщина была год в коалиции, и, например, 3 месяца у нас, как только начала работать Верховная Рада, ну, вроде нормально, что-то работаем. Только принимается бюджет, я был в бюджетной ночи, да. Вот я первый раз, знаете, пришел вот 3 месяца угу. только как депутат, прихожу туда, и как я увидел, что там, я не за один бюджет не голосовал. После вот таких вот дерибанов, угу. и Батьковщина 5 лет не голосует за бюджет.
То есть оппозиционная была к Порошенко сила, да, можно так сказать?
Даже когда мы были один год в коалиции, мы не голосовали за бюджет, а это как раз...
Хорошо, а с Зеленским чего можно ожидать? Когда будет новая Верховная Рада, скорее всего, Батьковщина в нее пройдет.
У Зеленского есть шансы быть очень хорошим президентом и сделать благо для страны. У Зеленского есть шансы быть не очень хорошим президентом.
То есть,
это еще открытая книга.
Как говорится.
Я бы очень хотел бы. Я державная людина, да, я живу в этой стране, я никуда не собираюсь уезжать. Наоборот, вернулся mm-hmm. западного образования сюда и хочу развивать мою страну. И я готов помогать своими знаниями, своей силой, своими, чтобы Украины получилось. Я думаю, что тут не можно, там, оппозиция, коалиция. Хочется, чтобы нашей страны
понятно,
получилось.
Понятно.
Поэтому будем помогать даже, вот касаемо
международки. Можно я к Ольге вопрос слушаю, вы, да,
касаемо международки,
говорите.
Мы были оппонентами Порошенко. Но когда мы работаем за границей, когда мы работаем
да,
разной делегацией,
Совета Европы,
это пример,
множество
мы
примеров.
Работаем
да,
только
вместе,
на нашу
на
страну.
Вместе, да. Сила и честь проходит в Верховную Раду. Оппозиция к президенту Зеленскому нет или сложно сейчас сказать, Ольга Романюк?
Нет, мы не будем в оппозиции, потому что мы не можем, если за нас дали голоса наши избиратели, это население Украины, мы свою программу им представляли, мы брали на себя обязательства, поэтому мы хотим быть реально работающей силой, мы хотим зайти в парламент мощной фракцией и войти в коалицию и поддерживать президента Зеленского, других членов коалиции в реализации всех тех обязательств, которые мы взяли на себя во время избирательной кампании.
Спасибо. Еще один слушатель или слушательница с нами. Пожалуйста, в эфире, только не забудьте представиться.
Здравствуйте, это я.
Это вы? Да, это вы. Только представьтесь. Как вас зовут?
Александр, Луганская область.
Очень приятно, пожалуйста.
Значит, опять об Батьковщине мы поднимем вопрос. Вот регионалы, например, они постоянно, у них идет галдеж. Вот прошел Майдан, в результате Майдана началась война. Вот, и Майдан во всем виноват, значит. Вот представим себе, история не має зворотного, як його, напрямку, чи як його сказати.
Так.
От. Ну, представим себе, что в 2010 году, скажем, вместо этого Януковича было бы избрано Тимошенко президентом. Я думаю, что... А Юлия Владимировна, она как-то ухитрялась ездить и в Брюссель, и в Москву, и везде ее принимали. Это незапоречный факт. Я думаю, что если бы она была избрана, у нас бы не было ни войны на Донбассе, и Крым бы был наш.
Да, на чем основывается ваше мнение? Вы думаете, Владимир Владимирович прислушался бы к Юлии Владимировне не только в газовых вопросах?
Я вам сейчас скажу, против Юлии Владимировны 200% не было бы Майдана. Потому что Майдан, опять же, начался с Запада. А она таки пользовалась и пользуется там авторитетом. Это женщина. Вот. А не было бы Майдана, не было бы всего остального, понимаете?
Ваше мнение, имеете на него право. Спасибо большое. Ну, это больше ремарка. Тут, я думаю, Алексей не будет вступать в дискуссию с этим нашим слушателем.
Я, конечно, мог бы на реплику, знаете, как политик, уже ветеран, уже 5 лет в политике, 36 лет, но уже ветеран. Я мог бы рассказывать про Юлию Владимировну. Я не хочу заниматься агитацией. Я хочу сказать, что люди выбрали Януковича, и люди... Де-факто выбор людей привел дальше к Майдану. Неправильный выбор людей, потому что...
Был выбор такой, 2010 год. Юлия Владимировна проиграла эти выборы президентские.
Был такой выбор, да. И де-факто вот очень многие говорят, что если была бы Тимошенко, не было бы Майдана, не было вот тех трагических событий, которые сейчас у нас есть в нашей стране. Сейчас люди выборы президента Зеленского, за него отдали очень много людей голоса, и я поэтому очень сильно надеюсь, что у нас получится, и мы готовы помогать, очень много политических сил готовы помогать. Сейчас от людей будет зависеть, от правильности выбора людей будет зависеть.
Да.
Состав Верховной Рады и, да. Что более важно, уряд и глава уряда.
Ну,
кто
да.
будет? И Верховная Рада – это экономика, президент – это политический такой курс.
Да, да,
поэтому
да.
приходите на выборы, голосуйте
Конечно.
За того кандидата, и который вам подходит.
Каждый народ заслуживает то правительство, которое имеет, того президента и тот парламент. Ольга Романюк, тогда такой вопрос, раз уж мы о Юлии Владимировне заговорили. Игорь Смешко, да, он не был премьер-министр, не был, был кандидатом президента, но сейчас только, не в 2010 же году, не в 2014, но тоже известный человек, СБУ возглавлял. Вот именно можно ли считать Игоря Смешка все-таки представителем уже уходящей политической, скажем так, ну, генерации, поколения, или нет?
Нет, знаете, я не могу сказать. Я, наоборот, очень верю в то, что Игорь Петрович Смешко может возглавить кабинет министров Украины, потому что это очень опытный специалист, это доктор технических наук, кстати, один из самых молодых в Советском Союзе доктор технических наук. Это кадровые военные. То есть человек, который создавал нашу службу в США и в Швейцарии, который возглавлял службу безопасности Украины. Очень грамотный специалист, занимает очень, есть украинское хорошее слово, вываженную позицию во всех вопросах, имеет свою точку зрения, которая не вызывает сомнения в правильности. И, знаете, вот партия Зеленского, «Слуга народа» зайдет, мы все знаем, очень высокий рейтинг, но по списку там очень молодые люди, да, люди, которые возраст, не знаю, 25-30 лет, люди без жизненного опыта и без опыта профессионального. И нам кажется, что очень здорово будет, когда эта молодая команда будет поддержана людьми более опытными, людьми-профессионалами в своей сфере, которые не будут тратить время, зайдя в парламент, на то, чтобы учиться, как принимать законы, как их согласовывать. То есть поэтому я уверена более чем, что, зайдя в парламент, Игорь Петрович Смешко возглавит кабинет министров Украины, и все свои знания, весь свой опыт он отдаст там, чтобы восстановить мир, благосостояние в нашем государстве.
В том числе на Донбассе, да, Ольга? Вы...
Это безусловно.
Потому что собственно, возвращаемся очень... к этой теме. Я очень просто важно. Хотел у вас уточнить. Вот вы об этом заявили. Конечно, задание вообще любому политическому сообществу, любой политической силе, главное – восстановление мира. Война – это хуже всего. Хуже даже экономического кризиса, демографических проблем и так далее. Коррупция, которая тоже разъедает Украину, но война – проблема номер один. Скажите, пожалуйста, Ольга, не только вы, некоторые политики. Кстати, в окружении Зеленского тоже во время выборов в особенности. Да, остановить войну. Да, это не вы говорите, они говорили. Перестать стрелять. А скажите, пожалуйста, а это не зависит ли от одного единственного человека? Ни Смешка, ни Зеленского, ни Тимошенко, ни даже Медведчука, а Владимира Путина. Пока он не захочет, ничего не изменится. Десятилетиями. А другой любой вариант – это капитуляция Украины. Не согласны?
Нет, капитуляции Украины не будет, я более чем уверена. И то, что это зависит и от воли президента Российской Федерации, это безусловно.
Прежде всего от воли.
Прежде всего, Ну, я согласна. Но мы тоже должны быть сильными, и только с сильными людьми разговаривают с уважением. Если мы слабая экономика, если мы слабая страна, с нами никто не будет разговаривать. Кстати, есть положительный сигнал уже о том, что, в принципе, Путин готов к переговорам, но только после президентских выборов. После выборов, извините, пожалуйста, Верховный Совет.
Да.
Он готов к тому, чтобы к нормандскому формату подключить США и Великобританию, но мы не знаем, как к этому отнесется Германия и Франция.
То есть уже это предложение Зеленского было, да.
Да, то есть уже один тот положительный момент, что он, в принципе, готов, нас очень радует и вселяет надежду.
Алексей? Фактор Путина, вот это вообще подход. Насколько, что зависит от Украины? Что Путина, скажем так, называем речи своими именами, сами дипломаты российские употребляют такую лексику, заставить пойти на какие-то компромиссы? Или нет таких козырей в Украине, в принципе, в ее нынешнем экономическом и любом состоянии?
Общался я, например, с грузинскими коллегами, с коллегами из Молдавии, из Молдовы. Общался со многими, которые имеют определенные конфликты в России. И они восхищаются возможностью Украины, интеллектуальной способностью Украины противостоять агрессии, делать отпор, восхищаются нашими воинами, что это единственная армия в мире, которая не боится воевать с Путиным. И восхищаются нашим громадянским суспирством. От Украины самой очень много чего зависит. От нашей возможности, например, когда уже даже все предрешено в той же самой парламентской ассамблее Ради Европы, когда уже 2 года нам рассказывали там про компромисс, и наши коллеги со всех политических сил Верховной Ради, поддержанные нашим науковцем, они выворачивали и делали невозможное. От нас много чего зависит. Или мы соглашаемся на предложение наших международных партнеров, сложили лапки и даем, уважаемые американцы, уважаемые французы, немцы, там, пожалуйста, помогите нам урегулировать, и сделают все за нас, но не уверен, что нам это будет хорошо. Нет, от Украины много чего зависит. Мы, например, «Батьковщина» считаем, что атаковать сейчас должны не наши военные, да, атаковать должны наши дипломаты. А как можно атаковать дипломатам, когда ты приезжаешь в Германию, помогать, да, делать какие-то встречи, общаться с секретарем Меркель? А у нас там дипломатов в миссии 30-40, а россиян там 300-400. Так. Каким образом мы можем это делать? Усиливать нашу надо дипломатию. За это должен отвечать президент, и все эти предложения мы им передавали. Усиливать нашу дипломатию, чтобы они могли это делать. От нас очень много чего зависит. Тот же самый Nord Stream. Если бы мы не активизировали работу с англичанами, я как глава группы дружбы Великобритании, англичане нам очень помогли. Хотя даже 1.5 года назад...
Nord Stream Германия.
Я вам расскажу, почему англичане. Nord Stream Германия, да. А вот есть страна Дания, да. На Данию,
которая, кстати, занимает принципиальную позицию.
Да, каким образом? Она просто так? Или определенные наши коллеги, в том числе и Великобритания, которые имеют определенное влияние на коллег из Дании, да, они там провели определенную работу. Мы же не можем выдавать все в эфиры и рассказывать, каким образом мы противостоим этой агрессии. Но от нашего активного участия очень много чего зависит. Вы думаете, просто так появляются и законопроекты в Соединенных Штатах Америки по противодействию Nord Stream? И тут, знаете, такая двойственность. Мы, с одной стороны, дружим с Германией против России, но тут Германия с Россией. И тут мы уже с американцами
против... Хорошо, усиление дипломатического фронта. Так, что еще?
Поэтому я говорю еще раз. Не только от одного Путина все зависит. От нас, от наших усилий, от нашей армии, от наших дипломатов и от наших политиков в следующей Верховной Раде, которые
тоже будет много чего зависеть.
Принципиальную державническую позицию тоже много будет чего зависеть.
Уважаемый Ольга Романю, хотел бы уточнить. Да, Будапештский меморандум, 94-й год, да? Вы говорите, надо вот Украине обращать на это внимание. Западных партнеров, конечно, Россию бесполезно. Она не соблюдает меморандум, и Лавров заявлял, что это Запад нарушил в 2014 году меморандум. Понятная позиция. Итак, Британия, Соединенные Штаты Америки. Какие могут быть козыри, если на Западе придерживаются той политики насчет этого меморандума, который придерживается все эти годы? Что может Украина, предъявить, в хорошем смысле слова, чтобы Запад изменил свою позицию насчет этого 25-летней давности меморандума?
Вы знаете что, мы же отказались от третьего в мире ядерного арсенала. Отказались. Почему?
Потому что мы, поезд уже.
Потому что мы верили в то, что нам будут обеспечивать нашу территориальную целостность и безопасность в стране, правильно? Мы теперь можем просто вернуться. Мы можем объявить миру,
есть технические возможности.
Есть. Возможности есть, мы можем вернуться. Вопрос, что тогда ожидает мир? О том, что идет снова гонка вооружений? О том, что идет гонка наращивания ядерного оружия?
Но если бы Украина начнет действовать таким образом, первые шаги хотя бы предпримет, то это сразу станет известно, сейчас ничего в мире не скроешь, и западные партнеры отреагируют, возможно, что просто вообще и санкции против России снимут и так далее. Не исключаете, Ольга, такого варианта?
Нет, вы знаете, что я думаю, что если мы начнем, 5 лет об этом не говорили, правильно? Вот сейчас многие политические партии подхватывают идею Игоря Петровича Смешка о том, что необходимо вернуться к Будапештскому формату. Ведь, в принципе, 5 лет об этом не говорили. Минский формат, нормандский формат и так далее. Я думаю, что если серьезно этим вопросом заняться, да, и проводить следовательно, именно эту линию обращения и обсуждения этих вопросов с теми, кто подписал Будапештский формат, я думаю, что успех будет гарантирован. По крайней мере, мы возлагаем очень большую надежду именно на эти переговоры. На здравый разум, на то, что все-таки...
Обращение к западным партнерам Украины,
опять же. Конечно, да, те, которые подписались.
Алексей,
да, я
меморандум.
Хочу реагировать. Фракция «Батьковщина» никогда не голосовала за Минские все соглашения, никогда их не поддерживала публично, и постоянно мы говорили про Будапештский формат. То есть мы рады, что присоединились наши коллеги к данной позиции, и чем больше политических сил поддержат переход к Будапештскому формату, Будапешт плюс, к модификации. Посмотрите, что Зеленский говорит. Он же говорит об этом же самом, что говорила Юлия Тимошенко. Что вот, коллеги, это значит, у нас есть однодумцы, и я думаю, что это и будет решением. Проблема какая с Будапештом? Это же не значит, что мы там будем сейчас атомное вооружение, против нас будут вводить санкции, либо снимать с России.
Так.
Американцы пытаются поговорить с Северной Кореей. Говорят, вы убираете свои атомные программы, и мы вам гарантируем, что вам будет хорошо. То же самое пытаться делать с Ираном. И тогда Украина должна и занимать здесь более сильную позицию. Ребята, в Северной Корее, в Иране, в других странах, вы, если вам что-то обещают, нам не выполнили. Мы можем де-факто своей активной позицией влиять. Либо не влиять, но тогда гарантируйте нам условия, которые были подписаны 25 лет назад. А это единственный легитимный документ, на котором стоят подписи президентов, а не экс-президентов
каких-то
усилий.
Как говорят некоторые западные дипломаты, большинство, судя по всему, это не обязательство было Запада, а, скажем так, как украинское, запевнение, не более того.
А есть определенные дискуссии, мы будем можем в них входить по поводу трактовки, да, гарантии, assurance, и прочее.
Вы решились на Западе?
Когда, например, ты общаешься с британскими депутатами, они говорят, это неважно, что это, как, это слово джентльмена, что если на Украину нападут, мы будем помогать. Это слово джентльмена для них это много чего. Да, и для них это много чего значит. Поэтому надо это все использовать. А Донбасс и Крым, мы не разделяем Донбасс и Крым, обязательно будет украинским. Сильная позиция, и думать обязательно про людей. А начать нужно с очень простого. Хотя бы сделать дороги в подконтрольной части Донецкой области. Что та же самая Курахова была соединена с Мариуполем нормально, было соединено с Краматорском, со Славянском. Начать хотя бы с этого. 5 лет про это забывали, пиарили, строили дороги по всей стране. Сделайте хотя бы
хорошо.
Дороги.
У нас буквально несколько минут остается вот важный вопрос, именно касающийся Донбасса. Леонид Кучма, старый, новый представитель Украины в трехсторонней контактной группе Минске, заявил 19 июня сего года, что СНБО Украина может пересмотреть решение об экономической блокаде оккупированных территорий Донбасса, если захваченные украинские предприятия на неподконтрольных этих территориях вернутся в украинское правовое поле. Ольга, вопрос блокады Донбасса.
Вопрос блокады очень, очень сложный. Для нас, в принципе, то есть понятно, что это вопрос более политический, введение было блокады, потому что последствия введения блокады для экономики нашей страны довольно-таки серьезные. Если мы покупаем уголь, везем его в Соединенные Штаты Америки, или там раньше объявляли, что мы возим с ЮАР.
Хотя на самом деле не подконтрольной территории.
Вот, вы знаете, когда вводили формулу Роттердам плюс, да, ведь, что ее ввели? Вот Роттердам плюс транспортировка каменного угля. За это все время одно судно пришло, всего лишь одно судно. Вопрос, где брали уголь?
Из ЮАР.
Из Роттердама.
Из Роттердама, да.
Вопрос, где мы брали уголь, если из Роттердама он не шел? Ну, это вопрос остается открытым.
Ренат Леонидович Ахметов много мог бы рассказать, если бы пожелал по этой теме.
Да, это понятно.
Один Кононенко.
Петр Алексеевич Порошенко. Ольга, но все-таки с Кучмой согласны, можно снять, если в правовое именно украинское поле отойдут украинские вот эти вот предприятия, которые захватили там Гурченко или кто за ними там стоит сейчас.
Я не хочу быть голословной, я должна просто изучить, чтобы сказать да или нет. Но, в принципе, возможности получения угля мы должны оттуда...
Все-таки остается такая, антрацит тоже. Алексей?
Что такое блокада? Да? Это тогда уряд не дает ответы, сложные ответы на сложные вопросы, тогда дает ответы улица. Вот де-факто проходили составы, шла определенная торговля, либо не торговля, а просто перемещение определенных товаров, и были обоснованные претензии, что там могут быть оружие, наркотики, еще какая-то там контрабанда. Да? И выходили люди, говорят, что-то там не то, мы воюем, а кто-то наживается. Что нужно было сделать? Давать сложные ответы. Что это такое? Поставить сканеры, во-первых, сделать инфраструктуру. И те люди, у которых есть вопросы, дать им возможность возможность проверять. Да наймите вы этих людей, например, чтобы они проверяли, все ли там чинно и законно.
Алексей, скучно, мы согласны в этом
вот еще раз, если бы вот таким вот образом поступили, не было бы вообще вопроса блокады и было бы другие ситуации. Поэтому, смотря какие условия, нужно выходить и выходить. Это вопрос настолько комплексный, что я бы его не смотрел. Оторвано от вообще реализации, реинтеграции нашей страны. То есть вопросы экономические. Но начать нужно первое. Не с блокады, не с... Начать вопросы обмена.
Нет.
Обмена наших людей, которые находятся в оккупации, в плену России, да, начать с этого, потом начинать с остановки огня, а дальше же можно говорить о любых других. Люди наиболее важны.
Самый последний вопрос. Тоже Путин постоянно об этом и Порошенко упрекал, теперь Зеленского. Дескать, должны быть прямые переговоры с лидерами боевиков. Ну, терминология у Путина иная, конечно. Возможно ли прямые переговоры с лидерами вот этих вот формирований, с позволения сказать, Ольга?
Наша позиция нет.
Категорически. Алексей?
Естественно, прямых переговоров – это легализация тех структур, поэтому никаких прямых переговоров. Есть определенные форматы такие вот интересные. И я прекрасно знаю, как через Донбасса, и очень много информации оттуда. Эти люди ничего не решают.
Все эти Захарченко или кто его сейчас
заменил. Разговаривать нужно, да, напрямую с Россией. Однако, если мы посмотрим опыт решения других конфликтов, посмотрим, вот я предлагаю людям, которые интересуются данным вопросом, посмотрите опыт Белфаст-Дублин, это Северная Ирландия,
да,
и Ирландия.
Очень
опыт
тяжелый вопрос.
Колумбии, опыт Кипра, опыт Хорватии, там были как внутренние конфликты, у нас не внутренние,
да,
у нас внешняя агрессия, так и другие элементы, и почитать, каким образом решались на политическом и на инфраструктурном уровне данные конфликты.
Ну, вы очень правильно заметили, Алексей, что были конфликты, когда было внешнее вмешательство, как, например, конфликт сейчас на Донбассе, когда не было внешнего
вмешательства. Когда не было,
да. Белфаст, это все-таки...
Это внутренний.
Это
но там очень интересно. Сейчас я почему его сказал. Очень интересный аспект интеграции людей. Как
да,
люди
потом,
садились,
когда удалось.
Да, когда удалось. Люди садились, пили чай и сшивали.
И больше уже терроризма нет. Я очень благодарен, к сожалению, время нашего разговора с Ольгой Романюк, представителем партии «Сила и честь», Алексеем Рябчиным, представителем
спасибо
партии «Батьковщина». Заканчиваю свою. Желаю вам успеха на выборах.
Спасибо.
Спасибо. Продолжаем
большое.
Нашу программу.
Спасибо.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Продолжаем программу «Радио Донбасс Реали». Сейчас традиционный медиа-обзор программы.
Президент Украины назначил новых глав Донецкой и Луганской областных администраций. Оба указа были подписаны 5 июля. В тот же день Владимир Зеленский лично представил нового губернатора Донеччины Павла Кириленко, а 7 июля губернатора Луганщины Виталия Комарницкого. Об этом пишет газета «Донецкие новости». По мнению политолога Алексея Якубина, Владимир Зеленский делает акцент на символических шагах, как тоже разведение сил и средств у станицы Луганской и необходимость отстроить мост, соединяющий территории. Так и тут руководитель областями поставили местных, у которых есть родственники на неподконтрольной территории и в России. По мнению политолога Александра Кочеткова, все рассуждения о лояльности или нелояльности по отношению к группировкам ЛНР и ДНР, назначаемых чиновников, выглядят надуманными, так как лояльные к России остались в Ордло и там воюют против Украины. Подробнее в статье «Проблемные родственники. Плюсы и минусы новых губернаторов Донбасса». Переселенцев, которые живут в модульном городке, построенном специально для них неподалеку от Харьковского аэропорта, начали выгонять из домов на улицу. Об этом пишет газета «Восточный вариант». По словам переселенки и администратора Facebook-сообщества «Модульный городок переселенцев в городе Харьков» Натальи Авдюхи, в городок приезжала заместитель городского головы Харькова Светлана Горбунова-Рубан. Она заявила, что власти могут предоставить жилье в Дергачах только многодетным семьям, а людей с инвалидностью могут разделить с их семьями, отправив приют.
период.
Администрация поселения утверждает, что у модульного городка закончился срок эксплуатации домиков. Авдюха отмечает, что сейчас модульный городок заселен только наполовину, но власти туда никого не селят, чтобы была иллюзия того, что там никто не хочет жить. Подробнее в материале «Впереди неизвестность». В немецком Дортмунде судят наемника, который участвовал в войне России против Украины на Донбассе в составе незаконного вооруженного формирования. Это уже второй подобный суд в Германии за последние полгода. Об этом пишет главком. Интернет-издание отмечает, что наемничество в Федеративной Республике Германия является, безусловно, запрещенным законом. Тем не менее, когда в начале 2014 года Россия напала на Украину, в Германии появились сразу несколько групп, которые призвали русскоязычное население страны не только поддержать так называемые молодые республики, но и ехать на восток Украины и защищать русскоязычное население. По данным сайта, одной из самых известных подобных контор стал так называемый батальон имени Эрнста Тельмана, чей лидер, некий Александр Кифель, пытался сформировать целое вооруженное подразделение из так называемых русских немцев, чтобы те воевали против украинской армии на Донбассе. Подробнее в статье «Белый и пушистый снайпер».
68 семей вынужденных переселенцев получили сегодня жилье в Мариуполе по программе «Доступное жилье». Вручал ключи от квартир министр Вадим Черныш. Поскольку в городе жилищное строительство не ведется, в ход идет вторичный рынок жилья. На вручение ключей от новых квартир побывала наша корреспондентка Ирина Горбасева. Она с нами на связи по телефону. Приветствую, Ирина.
Здравствуйте.
Расскажите подробнее о программе, по которой вот переселенцы получают жилье в Мариуполе. Кто может ей воспользоваться?
Эта программа «Доступное жилье» предусматривает финансирование и государственное, и местное 50 на 50. Она действует с 2017 года. В Мариуполе горсовет выкупает квартиры у местного населения и распределяет их согласно очереди среди ВПО. Эта очередь отдельная и к общегородской она не имеет никакого отношения. Служебная она, потому что предоставляется людям на 10 лет, оставаясь при этом в коммунальной собственности. По истечении этого времени владельцы могут ее приватизировать. В программе есть два интересных нюанса. Можно прописаться в служебной квартире, при этом не утратить статус переселенца и социальные выплаты. Некоторые этим правом пользуются, некоторые нет, ожидая возврата на оккупированную территорию. Но возможность такая есть. Воспользоваться программой может каждый, кто обратился в центр. Очередь на жилье формируется не по времени подачи документов, а по бальной системе. Это как работает это в Грузии. Иными словами, чем больше у вас причин получить жилье, тем больше вы наберете баллов и скорее получите квартиру. Главное, чтобы не было у вас квартиры или жилья на территории Украины и была справка переселенца с регистрацией в Мариуполе. Дополнительными баллами могут быть и отсутствие транспортных средств, и ходатайство с места работы, и количество иждивенцев на содержание претендента, различные льготы, как у военных, например, и финансовое положение, и профессия, в которой нуждается город. Но среди тех людей, которые сегодня получали жилье, я бы не сказала, что город нуждается в конкретных людях, в конкретных профессиях, потому что здесь были и учителя, и медицинские работники, и пожарные, и военные, и социальные работники, и многодетные семьи. То есть город учитывает свои интересы, но все-таки вот категория людей очень обширная.
Спасибо, Ирина, спасибо за рассказ. Это была корреспондентка радио «Донбасс Реалии» в Мариуполе Ирина Горбасева, которая рассказывала о том, что 68 семей вынужденных переселенцев получили сегодня жилье в городе по программе «Доступное жилье». А сейчас выпуск новостей, мой коллега Егор Устинов.
Суд в Италии приговорил к 24 годам заключения бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркева. Его обвиняют в причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Рокелли под Славянском в 2014 году. Это первый случай, когда за рубежом осудили украинского солдата, который защищал Украину от агрессора. Решение приняли присяжные. Адвокат Маркева Донателло Рапетти просила суд признать своего подзащитного невиновным. Согласно позиции защиты, нет подтверждений, что Рокелли и его спутник, россиянин Андрей Миронов, погибли в результате обстрела именно с украинской стороны. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уже заявил, что решение несправедливое и оно будет обжаловано. Служба безопасности Украины не дала разрешения на пересечение линии соприкосновения народному депутату Надежде Савченко. Об этом сообщает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Ранее Надежда Савченко заявила о намерении посетить оккупированный город Горловка для встречи с избирателями. По ее словам, она получила пропуск от штаба ООС и ожидает пропуск от СБУ. Надежда Савченко баллотируется по одномандатному округу номер 51 с центром в Зайцево в Донецкой области. В следственном изоляторе номер 6 в Бахмуте зафиксирована вспышка кори. Об этом сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский. По его словам, вакцинация не проводилась. По информации медиков из СИЗО, карантин объявлен в 9 камерах. За последние 3 дня симптомы кори выявили у 4 подследственных. Источник вируса не выявлен. Павел Лисянский отметил, что 9 июля массово обратились родственники тех, кто находится в СИЗО. И по прогнозам синоптиков, завтра, 13 июля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью от 11 до 15, днем от 21 до 24 градусов тепла. В воскресенье на Луганщине и Донеччине будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью от 11 до 14, днем воздух прогреется до плюс 25.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному», «Радио 49-я параллель». Смотрите наши выпуски на YouTube-канале «Радио Свобода». До встречи уже на следующей неделе.
Слушали «Донбасс Реалии».